друзья. 91.2 FM, радио «Эхо Перми». Время 14.05, столица Прикамья. Меня зовут Сергей Хакимов. В ближайшем эфирном часе мы будем с вами. Будем говорить о музыке, о духовой музыке, ну и в целом о музыкальной культуре Пермского края. У нас в гостях сегодня, я рад вам об этом сообщить, художественный руководитель, главный дирижер Пермского губернского оркестра, заслуженный работник культуры России, полковник Евгений Тверетинов. Евгений Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Безусловно, рады приветствовать вас в нашей студии. Поговорим сегодня, постараемся охватить как можно более широкий спектр тем. Я напомню, что вопросы Евгению Александровичу можно задавать в мессенджерах, в WhatsApp, Telegram, по номеру, и Viber, разумеется, по номеру 8-963-870-1000. Задавайте вопросы, если вам будет что-то непонятное, или, например, вы захотите спросить еще что-то у маэстро. Я, собственно, начну. Ну, собственно, хотел бы с ваших планов и с вашей творческой деятельности начать. На сайте есть сообщение о том, что губернский оркестр готовит сюрприз для своих поклонников. А что это будет, узнаете 31 мая. Это такая интрига. Но все-таки немножко раскрыть карты я вас попрошу. Что все-таки ждать?
Ну, мы каждую свою концертную программу готовим персонально под какую-то идею. И, естественно, хочется удивлять своих поклонников. Не просто военный марш или вальс должен звучать в исполнении нашего оркестра. Наша задача – обратить внимание на такой жанр, как духовая музыка, в первую очередь, молодежи. Угу. Поэтому мы стараемся находить темы, которые интересны для молодежи. Хотим этой темой молодежной привлекать внимание, и не только внимание, но и приглашать их на свои концерты, чтобы, кроме молодежных тем, подавать им, так сказать, между строчек ту главную тему, которую мы, в принципе, обязаны нести. Это, в первую очередь, идет духовность через музыку и все равно идеология воспитательного направления. Потому что духовой оркестр – это изначально корень духовность, духовой оркестр, они имеют общий корень. И всегда предназначение духового оркестра – это быть, так сказать, на острие вот таких важных тем, которые переживает государство в то или иное время.
Ну, тогда все-таки заинтриговали. Попрошу вас несколько более подробно вот рассказать о приятном, которое вы совещаете с полезным, и полезное, которое вы вкрепляете. Вот какая это музыка? Та и другая.
Ну, безусловно, главная задача духового оркестра, это, как говорил мой наставник Владимир Иванович Лицман, это уважаемый дирижер Перми, всегда надо помнить, чей мы хлебушек едим. Поэтому главное предназначение военного любого оркестра – это поднимать дух и настроение, в первую очередь, воинов, но это в замкнутом, так сказать, армейском пространстве. А проводить, так сказать, в народ вот идеи любви к родине, любви к городу, любви к государству – в этом и предназначение военного духового оркестра есть. Поэтому не случайно один из немногих творческих коллективов – это военный духовой оркестр, которому доверено право исполнять главный символ нашего государства – это гимн России. И не случайно я сегодня пришел к вам с подарком и подарил Анне Букатовой, чтобы этот наш подарок здесь остался, текст гимна России – с фотографией нашего оркестра, который мы сделали в Санкт-Петербурге на одном из фестивалей.
Ну, вот вы замечательную фразу такую сказали, на мой взгляд, несколько неоднозначную. Нужно помнить, чей мы хлебушек едим. Поясните, что вы имеете в виду?
Ну, надо понимать о том, что мы, так сказать, являемся, ну, что ли... Все равно мы должны проводить в жизни политику нашего государства и политику нашего правительства. И это в музыкальных, так сказать, госзаказах оно присутствует. То есть через музыку, которая воспевает именно ну, нашу страну, наш труд наших, так сказать, героев. То есть символы, которые главные в государстве, мы должны выражать в своем музыкальном творчестве.
Угу. Но нашего государства, наше государство – это все-таки не в полной степени, наверное, наше общество. И наше государство, ну, любое государство априори не отвечает интересам 100%
жителей. Нет, безусловно. Но мы, коль являемся государственным учреждением, вот всегда в искусстве идет большой спор.
Так.
Что имеет право творческая личность или творческий коллектив нести для народа? И, безусловно, я думаю, 50-50%, одни говорят, что творческий, это буквально и в Перми очень тема злободневная, и 50-50% одни разделяют, ну, что государство оплачивает, значит, государство заказывает конкретный материал, а творческий человек обязан в рамках вот этого заказа, ну, госзаказа, соответствовать тому требованию, за которое он получает денежку, грубо говоря. А я не говорю о том, что нельзя самовыражаться в какой-то другой, например, вот, в другое видение в искусстве. Пожалуйста. И я считаю, что для этого есть творческие коллективы, которые не являются государственными. И поэтому ты создаешь свой театр, ты создаешь свой творческий коллектив, и здесь у тебя есть право на все, что угодно. И тут уже критика должна быть такая, что закон нарушается или не нарушается. А дело вкуса, у каждого вкус свой. Поэтому какой мы хлебушек едим, если нас государство кормит, значит, мы должны соответствовать вот этим требованиям.
Евгений Александрович, но ведь у государства нет своих денег. Деньги-то народные, это деньги, налоги. Это деньги бюджета, они не принадлежат государству.
Да, безусловно, но государство, у него есть право распределять эти деньги и строить то здание, которое вот сегодня видит это государство. Потому что мы же выбираем руководство, мы же с вами идем выбирать это государство. Поэтому если что-то не устраивает нас, значит, мы тогда выбираем что-то другое. Но коль мы попадаем уже в рамки вот этих взаимоотношений государства и подчиненность, я считаю, что в рамках государства надо соответствовать.
Ну, расскажите немножко о творческой работе, о том, о планах, может быть, оркестра. Как у вас сейчас строится взаимодействие, может быть, с органами власти, поскольку вы краевое учреждение? Ну и вообще, как работа идет? В двух словах буквально.
Ну, планов у нас, конечно, как всегда, громадё. Я рад, что востребованность очень высока у духового оркестра. Единственное, что за вот этот большой период перестроечный, пока мы переходили, как говорим, с этого света на тот, мы очень много потеряли, не только вот духовые оркестры. В принципе, в нашем государстве возникло много проблем и потерь. Что касается духовой музыки, то вот 20 лет тому назад в Пермском крае было свыше 60 духовых оркестров. Это и детские, это заводские, это сельские. И это было первое звено, с которым сталкивался вот молодой человек, делая первый шаг в искусство. В любом колхозе, в любом клубе был свой оркестр, и это был самое простое, так сказать, ну, самая простая возможность соприкоснуться с искусством, а может потом попасть в большое искусство через самодеятельные духовые оркестры. И в свое время в Перми настолько были высокие традиции фестивалей духовой музыки, что в 20-х числах мая ежегодно проходили фестивали духовых оркестров. Это был, пожалуй, второй после Ноябрьского парада национальный народный праздник. На Октябрьской площади собиралось, ну, такое количество зрителей, что это было как государственный праздник в Перми. Сегодня же, к великой трагедии, у нас в Перми, ну, вот действующих 5 оркестров, из них 2 детские. А в крае, ну, можно, если только 4-5 посчитать, и то мы иногда себя обманываем тем, что там 12 человек, мы это называем оркестром, не ансамблем духовым, а уровень очень упал и много потеряно, потому что нет востребованности, не было 20 лет востребованности, и исчезли руководители, исчезли музыканты. И приоритеты в культуре, конечно, изменились. Еще технологические процессы вмешались в наш жанр. Но вот сегодня правительство, я так думаю, что решило задуматься о проблеме вот этого жанра, самого популярного в народе, духовая музыка. В ноябре в Москве состоялось совещание руководителей духовых оркестров, ну, таких заметных в России, министров культуры страны, вице-губернаторов со всей страны. И это совещание проводила Ольга Голодец, вице-премьер.
Угу. И, она, по-моему, председатель хорового общества еще, кроме всего прочего.
Ну, она, России, да, там... она курирует вот такие вот направления в культуре. Угу. И появилась инициатива создать в России всероссийское духовое общество.
Духовое еще общество, ага.
Поэтому это говорит о том, что ну, правительство обратило внимание на кризис в этом жанре. А этот кризис, конечно, он имеет много причин. И причин настолько много, в частности, инструменты дорогие. В России перестали делать музыкальные инструменты. Вот буквально в том году мы купили два инструмента, которые фабрика производства Санкт-Петербург. Угу. Получили, в принципе, довольно неплохого качества два баса. Смотрим, а изготовитель-то уже Украина. То есть в России у нас на сегодня и вот этого простого звена, простых инструментов для начинающих музыкантов тоже не делают. Все ушло в Китай. Поэтому вот мы все-таки возлагаем большие надежды на возрождение, именно потому что правительство нас решило поддержать. Но в Перми мы стараемся, так сказать, пока ноги носят, пока совесть не потеряна, и шучу, конечно, мы стараемся не то чтобы возрождать, мы хотим, чтобы, по крайней мере, не исчезли те оркестры, которые существуют в Прикамье.
Я немножко тогда нашим радиослушателям напомню о ситуации, которая, ну, о ситуации, которая вокруг Пермского губернского оркестра в прошлом году развернулась в начале 2016 года из-за реформирования Министерства чрезвычайных ситуаций. Военный оркестр Евгения Тверетинова, значит, с 2002 года находившийся в структуре ведомства, стал государственным автономным учреждением. В конце 2015 года было зарегистрировано ГАУ «Пермский губернский оркестр», на финансирование которого краевой бюджет в течение 2016-2018 годов тратит по 28 миллионов рублей. Я не ошибаюсь, это по «Коммерсанту» цитата.
Я в суть финансовую не вникаю, потому что для этого у нас есть специальный человек, директор оркестра, и моя задача убеждать зрителей и музыкантов в полезности, в необходимости определять горизонты развития нашего коллектива.
Безусловно. Ну что для вас, как для творческого коллектива, изменилось с переходом из подчинения Министерства чрезвычайных ситуаций в краевую подчинение?
Вот за это я могу сказать огромное спасибо и министру, и губернатору. Я
прежнему министру и прежнему губернатору.
Ну, я надеюсь, что и сегодняшний министр, и сегодняшний губернатор будут нашими союзниками. И я уже более 10 лет стучался в эти двери, доказывая необходимость сохранения оркестра, потому что нищенские оклады и тяжелое положение, естественно, вело к тому, что уходили лучшие музыканты. В понимании о том, что играющий музыкант, он же еще и муж, и отец, и хозяин, и он же должен содержать семью, и за копейки это делать было невозможно. А сегодня мир толкает нас на то, чтобы покупать квартиры, а не получать, не ждать от государства. То есть мужчина должен быть добытчиком. И моя задача была вот выстроить такую систему, при которой вопросов острых финансовых у музыканта не должно быть. И тогда я, как руководитель, должен ставить творческие задачи. И, соответственно, тогда мы сможем решать очень многие творческие вопросы профессионально, что, в принципе, иногда удается.
Ваша цитата, как мне кажется, сильная. «После того, как министр Игорь Алексеевич Гладнев покинул свой пост в начале этого года, вы сказали, я цитирую, если бы не участие Гладнева в нашей судьбе, музыканты Пермского губернского оркестра уже торговали бы на рынке или охраняли стоянки».
Да, это, к сожалению, правда, поэтому я и подчеркиваю о том, что это первый министр, который услышал мольбы и понял значимость оркестра, именно духового. Поэтому я только снимаю шляпу и всегда благодарю именно Игоря Алексеевича Гладнева за то, что он нас поддержал и помог нам сохранить коллектив.
Продолжим наш разговор после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь на эхе. День добрый, Еще раз, дорогие друзья, 91.2 FM, радио «Эхо Перми». Меня зовут Сергей Хакимов, а у нас в гостях сегодня гость, которого мы безумно рады видеть, художественный руководитель, главный дирижер Пермского губернского оркестра, заслуженный работник культуры России, полковник Евгений Тверетинов. Евгений Александрович, здравствуйте еще раз.
Еще раз добрый день.
Говорим мы о том, во-первых, говорим и поговорили уже о духовой музыке, о том, какие цели и задачи должна, по мнению маэстро, ставить перед собой эта музыка, и говорим о приоритетах вообще в развитии музыкальной культуры, в той части, в которой это развитие происходит при непосредственной поддержке государства, при поддержке бюджета. Вернемся к Игорю Алексеевичу Гладневу. Надо сказать, что вот этот момент я бы отметил отдельно, потому что обычно представители музыкальной культуры или просто известные люди говорят хорошо о должностных лицах или политических деятелях, пока те самые находятся у власти. Евгений Александрович высказался в поддержку Игоря Алексеевича Гладнева, когда Игоря Алексеевича уже сняли, и как бы там ни было, это, безусловно, на мой взгляд, очень достойный поступок. Но вот, в частности, но все-таки детали некоторые мне бы хотелось обсудить. Вы говорите, что согласны с подходом Игоря Алексеевича Гладнева к культурной политике, к формированию повестки в этой культурной политике. В частности, говорите вот что. Странно, что правительство нашей страны указывает нам одни ориентиры, и Игорь Алексеевич Гладнев держится их, а на местах патриотизм и честность с принципиальностью оказываются не в почете. Для меня увольнение Гладнева – это большая потеря, я разочарован в принятом нашей властью решении. Ваша цитата по 59.ru.
Да.
Вот Игоря Алексеевича Гладнева тогда процитирую, чтобы как-то более широко эту тему раскрыть, отношение, собственно, к культурной политике. Вот он говорит об отношениях Министерства культуры при нем с театром оперы и балета. Это цитата. «Есть отношения, связанные с административно-творческой доктриной». Причем административной в первую очередь. Прекрасно отдаю себе отчет в том, что дело, которым я занимался, это служба в государственном органе. Вы согласны, что в административно-творческой доктрине, в отношениях исполнительного органа власти, занимающегося культурой и творческих организаций, прежде всего должна стоять административная составляющая, а не творческая?
Ну, вы знаете, любой творческий коллектив состоит из творчества и администрации. И для того, чтобы творческая команда работала творчески, для этого должна, так сказать, быть вторая команда, которая все это должна администрировать. Любые технические вопросы, включая зарплату, свет, тепло и прочее. И, соответственно, есть какие-то государственные подходы, есть какие-то государственные нормы, есть какие-то государственные задания у каждого творческого коллектива, в рамках которых все мы находимся. И я в конце определенного периода должен отчитаться, что за этот период мы не сидели там, щелкали семечки, а сделали столько спектаклей, столько премьер, на наших концертах побывало столько-то зрителей. То есть есть какие-то рамки госзадания. Поэтому я так полагаю, что Игорь Алексеевич об этом и говорил, что контролирующий орган и смотрящий за всем этим является Министерство культуры, которое распределяет бюджет, которое направляет и организует, там, может быть, какие-то массовые мероприятия фестивального плана. И, естественно, несет за эту ответственность вплоть до уголовной. Соответствуют ли этим нормам или не соответствуют коллективы? Правильно ли они используют свой бюджет? Неправильно ли они используют? Вот для этого, я так полагаю, существует и Министерство культуры. И, конечно, как мы и говорили, чем мы хлебушек едим, если мы получаем государственные деньги, значит, мы должны выполнять государственное задание.
Я напомню, что у меня несколько другая позиция по этому вопросу, по вопросу, чей хлебушек едим. Я не считаю, что государственные деньги, в принципе, существуют. Я считаю, что деньги исключительно народные. Но это ладно. Скажите, на ваш взгляд, граница здесь между ответственностью Министерства культуры перед выполнением госзадания и цензурой, она в чем, на ваш взгляд?
Вы знаете, вот здесь, я так полагаю, что в этой ситуации был акцент смещен именно на цензуру, хотя Игорь Алексеевич об этом не говорил. И было важно поднимать общественное мнение. Это, в принципе, я тоже считаю, что не очень правильно. Распечатав листовочки «Руки прочь», но я не буду сейчас конкретизировать от кого. И речь шла об, так сказать, каких-то технических административных нарушениях, но не о цензуре. Поэтому проще было перевести это в цензурное русло для того, чтобы поднимать общественность. Вот душат, не дают. Абсолютно не об этом была речь. Тем более я знаю Игоря Алексеевича Гладнева лично. И мне очень приятно о том, что вот такая личность, как Игорь Алексеевич, нам с вами сегодня не дает покоя, мы к этой фигуре возвращаемся.
Дело в том, что Игорь Алексеевич, как мне кажется, сформулировал некоторые принципы. Мы говорим не о фигуре Игоря Алексеевича сейчас, а о тех принципах, да, которые он сформулировал. Ну, а здесь, собственно, потому и разговор. Ну, хорошо. Тогда вот другой пример, тоже из последнего интервью Игоря Алексеевича, полного и, мне кажется, очень хорошо описывающего личность этого министра и его отношение, собственно, к культуре. Почему мы об этом говорим? Потому что это отчетная точка в современной культурной политике, которая, на мой взгляд, еще до конца не сформировалась у нынешних краевых властей. Так вот, ну, например, скандал с отменой показа фильма «Перми-36». Игорь Алексеевич признается, что позиция о нежелательности показа этого фильма была сформулирована в его министерстве. И дальше говорит, есть приоритеты, которые подтверждены планом и обеспечены финансированием. Это мы уже слышали. Мнений, суждений может быть огромное количество. Вам нравится, а кому-то нет. Вы считаете, что это хорошо, а кто-то плохо. Кому-то нравится полоскать наши культурные традиции или считать, что искусство — это все, что хочу, то и делаю. И, ну, в общем, он признается, что разговор действительно был с руководством Пермской фильмотеки о нежелательности этого фильма. Вот это не цензура.
Я думаю, что я не могу выступать как консультант по всем вопросам. Я не музыковед, не какой-то там идеолог какого-то направления. Все-таки мы, я думаю, теряем тему про духовые оркестры. Да. Поэтому я желаю Игорю Алексеевичу доброго здоровья. Человек, который определил принципы, взял на себя большую ответственность. Он понимал о том, что можно было отсидеться, пригнуться, увильнуться, но человек не постеснялся взять на себя большую ответственность, понимая о том, что все камни и копья полетят в его сторону. Это мужской поступок, это достойный поступок, и, к сожалению, до Игоря Алексеевича на посту министра культуры вот не было вот таких людей, у которых была своя именно государственная позиция. Uh-huh. И это почему я с, так сказать, с уважением к нему отношусь? Потому что, ну, человек, у которого есть позиция, и эта позиция государственного мышления, это вызывает большое уважение. А все остальные до этого были люди, которые занимались распределением бюджета. И это отличает Игоря Алексеевича от всех предыдущих представителей.
В чем разница между распределением бюджета Игорем Алексеевичем в приоритетах и теми министрами, которые были на нем?
Вы знаете, первая разница началась с темы «Пермь – культурная столица». Угу. Когда нам предложили работникам культуры вот эту идею, вы знаете, как мы все загорелись? И первый раз я пришел на совещание, и вдруг представляет нам мадам Гор, по фамилии Гор, из Нижнего Новгорода. И приходит ее команда из Нижнего Новгорода. И такие мальчики, которые, наверное, еще и музыкальную школу не закончили. Мы с Юрием Лапшиным на это совещание сидим, и они начинают нас учить высокому, суть, культурному мастерству. А потом в итоге ты понимаешь о том, что распределение бюджета было сориентировано на команду, которая приехала из Нижнего Новгорода, а все пермские творческие коллективы остались в дураках, они были не нужны. И я был удивлен о том, что какая же Пермь культурная столица, если в Пермь привозят иноземцев. А как же нам развивать свою пермскую культуру? Что у нас остается после разделения и разбазаривания вот этого бюджета? А ничего. А денежки уезжают туда, из коих мест приехали вот эти, так сказать, учители нашей культуры. И поэтому Пермь культурная столица, это для пермских творческих коллективов был большой шок.
О перевозной и пермской культуре поговорим после федеральных новостей. Оставайтесь на эхе. Добрый, дорогие друзья, еще раз 91.2 FM, радио «Эхо Перми». Меня зовут Сергей Хакимов, а в гостях у нас сегодня маэстро, главный дирижер Пермского губернского оркестра, заслуженный работник культуры, полковник Евгений Александрович Тверетинов. Здравствуйте еще раз, Евгений Александрович. Да, говорим
добрый день.
Сегодня о духовой музыке, ну и в целом о приоритетах, наверное, в культурной политике, поскольку тема действительно более широкая сегодня у нас затронута, и это не случайно. Пермская и непермская культура. Мы затронули эту тему, уходя на рекламу, вернее, на новости, и хотелось бы к ней вернуться. Все-таки вы считаете, что на сегодняшний день снова, да, приоритет отдается некой не пермской культуре?
Ну, я бы, наверное, сказал, что культуре, которая не рождается и воспитывается, выращивается в Перми, а завозится за счет заманчивых предложений финансовых. Да, я это утверждаю.
Тогда я опять-таки вернусь к вашим цитатам, цитирую по 59.ru о художественном руководителе Пермского театра оперы и балета Теодоре Курензисе. «О нашем театре, о нашем оркестре, прошу прощения, это ваша цитата, знают многие, но мы не работаем так, как команда Курензиса, когда в штате масса компьютерных кликунов, которые поднимают пыль, шум и панику на всех, кто пытается критиковать Курензиса и его команду. К сожалению, Гладнев не смог справиться с этой командой». Вот скажите, пожалуйста, вы всерьез думаете, что комментарии в интернете вроде там «Курензис гений» или «Спасибо вам за волшебство» пишут те, кто находится в штате, либо получают какие-то деньги от Курензиса?
Вы знаете, я с уважением отношусь к Курензису как к музыканту и дирижеру, и бесспорно констатирую тот факт, что оркестр, которым он руководит, очень высокого уровня. Но я и хочу подчеркнуть о том, что местная культура, она за счет, так сказать, перераспределения вот этих средств в сторону именно оркестра Курензиса, она очень много теряет. И посмотрите на состояние хотя бы, вот я его называю музыкальное училище. Uh-huh. Это база, которая раньше была, это музыкальное училище, которое было одно из лучших по, так сказать, ну, назовем такое техническое слово, по производству музыкантов. Uh-huh. Очень хорошие традиции, прекрасные духовики, скрипачи, хоровики, пианисты. В каком критическом состоянии находится сейчас это училище? И бедному директору Олегу Сгагурину очень сложно и содержать педагогический состав. Уходят старые педагоги, которые, так сказать, дорабатывают до своей пенсии, а молодежь не приходит, и традиции прерываются. Вот я считаю, куда необходимо в первую очередь в Перми уделять средства большие. Можно создавать и школу, вот как центральная музыкальная школа в Москве, для того, чтобы собирать лучших детей, музыкантов, воспитывать для Перми. Как это хореографическое училище в Перми? Когда есть школа, есть развитие, есть перспектива. Ну вот сейчас предложат уважаемому мною и всеми Курензису более другие условия, и совершенно спокойно, как это было и в Новосибирске, оркестр снялся с места вместе с Курензисом, и осталось выжженное поле, потому что лучшие музыканты местные разъехались кто куда. То же самое я знаю конкретно их музыкантов, которые из Перми, хорошие музыканты, уехали и в Питер, и в Москву, и в Казань.
Ну, а я знаю многих музыкантов, которые оттуда приехали сюда играть.
Вы знаете, они приезжают на разовые мероприятия, будем искренними. Приехали, к примеру, отработали. Вот сейчас будет Дягильский фестиваль. Сейчас со всего мира соберутся лучшие музыканты. Безусловно. Хорошо? Да, безусловно, хорошо. Но через две недели, когда закончится фестиваль, их не будет здесь в Перми.
Ну, подождите. Вот
вы посмотрите афишу оперного театра. 20 лет, 15 лет тому назад на афише было 32 спектакля в месяц. Посмотрите сегодня на афишу оперного театра.
Меньше, согласен, но тем так, не менее.
Слово «меньше» — это вы не, говорите не совсем правда. Меньше — это...
Может быть, ну, лучше меньше да лучше? Как вы считаете?
Да вы знаете, надо ведь народ-то и детей наших, которые растут, воспитывать на детских спектаклях, не на концертном исполнении оперы, когда сидит оркестр и пять солистов в концертной форме, а вообще театр, с моей точки зрения, это машина времени. И высокое искусство имени именно вот и Чайковского. То есть Пермь, она уникальна тем, что, во-первых, мы могли бы называть это, ну, грубо говоря, почти родиной Чайковского.
Театр, но он здесь был один раз в детстве.
Ну вот это рядом совершенно близко. Ну,
250 километров.
Да, 300 километров. Ну, да. Но больше близлежащие города не имеют права, так сказать, заявлять о том, что они земляки великого нашего композитора. И это единственный театр, который носит имя этого великого музыканта. Так вот, я считаю, что наша культура русская культура и репертуарные театры – вот что является лицом именно музыкальной культуры нашей страны. А в Европе ведь репертуарных театров, ну, если, ну, я, да, думаю, что, наверное, нет.
Практически вот, нет уже,
наверное. И люди собрались, отработали, и хорошие музыканты. Я не говорю, что это плохо, это действительно хорошо, но это не по бюджету дорого.
Немножко паузу возьму. Дорогие друзья, вы звоните нам в прямой эфир. Я извиняюсь, мы не можем принимать звонки, поскольку это будет слишком долго. Я прошу вас, пишите, пожалуйста, текстовое сообщение в Viber, WhatsApp и Telegram по номеру 8-963-870-1000. Ну вот давайте вернемся тоже. Опять-таки, смотрите, буквально на днях Пермский оперный театр получил опять 3 золотых маски за оперу «Травиата». Оперу «Травиата» в Москву не возили, поскольку ее вывести невозможно. Наоборот, для того, чтобы посмотреть ее, сюда едут... прошу прощения, со всей России, более того, со всего мира, она идет на одной единственной сцене, на сцене Пермского театра оперы и балета. Разве это не культурное достояние нашего
Нет,
края?
Нет, это достояние, и этому хвала. Ну, есть еще и другие события, о которых вы, может быть, знаете, может, нет, когда просто берут чартерный рейс и летят на самолете Абрамовича на Лебединое озеро в Пермь. Хорошо, да, хорошо. Но вот мои знакомые традиции имели 31 декабря приходить в оперный театр на балет.
На щелкунчика,
да?
Чаще всего.
А вы сегодня знаете, сколько стоит билет 31 декабря?
Ну, честно говоря, я никогда в последнее время не беру в партер билеты. Но билетаж меня вполне устраивает. Я...
Ну и сколько стоит билет?
На 31 число?
Да.
Вот 31 не ходил. Но в целом я могу сказать, что цены относительно того уровня, который показывает сегодня Пермский театр, сравнивать, да, с Мариинкой, тем более с Большим, цены очень демократичные.
Ну,
но за 500 рублей посмотреть там, не
знаю. Слово 500 рублей, это такого, в общем, такой цены в принципе нет.
Ну, зря вы так. Я иногда за 100
31,
рублей покупаю.
Нет, 31 числа.
А,
я,
нет.
31. Я говорю о том, что я рад за то, что получают маски. И, безусловно, это событийное мероприятие. Ну, вот для меня получение театром маски... Я знаю и вторую сторону вот этих масок. Со мной делились номинанты и лауреаты этих золотых масок. Эта тема очень сложная.
Любая премия, да, это, да, подковерные интриги,
да, и
это
поэтому...
определенная политика и так далее. Это, конечно...
Нет, есть, когда есть акцент к театру, городу, это хорошо. Но мы ведь говорим с вами не... Я же не говорю, что это плохо. И, в принципе, то, что Дягильский фестиваль проводится здесь в Перми, это тоже хорошо. Но надо вспомнить о том, что изначально идея Дягилева заключалась в другом. Дягилев находил спонсорские средства, собирал лучшие таланты российские и вывозил их в Европу. Сегодня эта идея перевернута совершенно по-другому. Сегодня пермский бюджет очень хорошие приглашенные, безусловно. Но, я не знаю, по нашим ли расходам, при всем при том, что я говорил, если взять во внимание развитие нашего среднего звена, с которым мы пытаемся воспитывать музыкантов, дальше высшего звена, институт культуры, я думаю, что главная бы, с моей точки зрения, задача была бы поднять уровень и педагогов, и их материальное состояние тех людей, которые живут в Перми, которые остаются в Перми и которые воспитывают пермские кадры. И вот, вот этими кадрами мы должны были бы гордиться и в будущем на Дягильском фестивале, и вывозить их в Европу, показывать уровень культуры России и Перми.
Слушатели задают вопрос, что, на ваш взгляд, значит местная культура. Вы за изоляцию, спрашивает слушатель. Лучше свое бедное, чем интеграция в глобальный культурный контекст. Разве это обмен не является катализатором развития?
Да нет, обмен хорош. Но вот когда приезжает оркестр Спивакова, разве это не обмен? Но здесь помогает государство, привозят шикарные коллективы.
Но... а наш оркестр играет в Москве, аншлаги в Московской консерватории, просто какие-то головокружительные отзывы.
Да, я хочу сказать,
преподавателей
что
Московской
в Московской консерватории пустых залов не бывает никогда. Это намоленное святое место, поэтому честь и хвала. Но я не ну вот это будет наивным полагать, что изоляция какая-то, что-то вы как-то...
Это не я, это наша.
Да нет, нет, ага. Я вот отвечаю тому, кто задавал этот вопрос. Ну, это какая-то глупость. Моя задача, чтобы пермских музыкантов видели и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Европе. Нам надо создавать базу для воспитания своих музыкантов. Что такое база? Это помещение, в котором занимается. Вы посмотрите, опять-таки, возвращаясь на наше музыкальное училище. И ободранное здание, и крыша течет. А педагоги вообще нищенские зарплаты имеют.
Была идея в свое время в оперном театре создать в Перми консерваторию. Причем консерваторию с преподаванием по европейским образцам. Вы поддерживаете эту идею?
Эта идея хороша, но она идея изначально неверная. Почему? Для того, чтобы создавать консерваторию, необходимо иметь сильное среднее звено. Чтобы, ну, во-первых, люди, которые заканчивают эту консерваторию, они должны быть, иметь... Ну, мы не можем предоставить выпускникам жилье, да? Или мы должны тогда представить такие зарплаты, при котором, так сказать, это будет опять экономически сложно и не потянуть. Пермяк должен воспитать своего ребенка в музыкальной школе пермской, потом он должен поступить в хорошее музыкальное училище с шикарной базой. И тогда, да, возможно, это и консерватория. Но это была, так сказать, консерватория, придумана изначально эта идея для того, чтобы в свободное время музыканты уважаемого оркестра «Музыка Этерна», так сказать, могли выразить себя в педагогической работе.
Можно говорить долго и долго. Спасибо огромное, что пришли. Мы вынуждены закругляться в эфире. Уже, как ни странно, прошел наш эфирный час. Спасибо вам огромное, Евгений Александрович, за все мысли, которые вы высказали. Очень надеемся, что они дойдут в том числе до тех, кто принимает решения. Будем надеяться, что наша культурная жизнь будет гармоничной, и каждый сможет найти в ней то, что он, собственно, ищет в культуре и в искусстве. Спасибо огромное. Сегодня у нас был в гостях художественный руководитель и дирижер Пермского губернского оркестра, заслуженный работник культуры России, полковник Евгений Александрович Тюретинов. Спасибо, маэстро.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.